Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М. Сім'я – це те, заради чого варто жити. Сімейна біблійна година. Про важливе та головне. Про цінності, які не руйнуються часом.
Ми стикаємося з несправедливістю мало не щодня. До того ж, часто саме з кричущою несправедливості. Отже, це тема якраз особливо актуальна. Якщо говорити про саме несправедливість, можна сказати, що вона атакує нас майже на кожному кроці, і ми помічаємо її скрізь. В політиці, економіці, в сімейному житті, на роботі, будь-де б не знаходився, в стосунках також між людьми. Отже, варто зауважити, що здебільшого люди в тому, що існує у світі несправедливість, одразу звинувачують Бога, знаєш, знаходять такий... Таке джерело, куди можна висказати весь свій негатив, так? І отже, цим джерелом стає Бог. І йому можна ж висказати все, про що ми думаємо. Отже, як...
Як нам реагувати,
так, на
зло? Саме про це ми сьогодні хочемо поговорити у передачі, яка називається «Сімейна біблійна година». І ми є раді, що ви сьогодні разом з нами, що ви до нас приєдналися, підключилися до нашої передачі і можете побути разом з нами або послухати цю передачу. І з вами в студії ми ведучі Олександр і Надія Пастушак. І також з нами є наш гість, якого ми би хотіли також представити. Це Петро Михайлович Петреску, пастор церкви Філадельфія. Вітаємо вас.
Привітствую.
Я одразу ж таки, говорячи про реакцію чи про емоції, то я одразу ж таки згадую про те, що мене сильно обурює, коли мене підрізають на дорозі, коли, можливо, хтось поїхав там на червоне світло переді мною. І я розумію, що це погана реакція, що так не має бути, але не знаю, чомусь в мене зразу ж таки йде така реакція. Часто мені кажуть, там, навіть по інших там питаннях, там, ну, до прикладу, там не реагуй так бурхливо, або там не бери близько це до серця, або кажуть, не звертай уваги. Можливо, так і вам кажуть це. Але чи легко це, або чи вам це вдається? Ну, легко сказати, що а та ладно, хай буде так, не звертай уваги. Але якщо тебе це торкнулося, тебе зачепило, це твої емоції, твою гідність, то тобі важко сказати, хай так буде. Ну, тобто, ми як живі істоти, живі душі, ми на все якось реагуємо. Але запитання, ось як нам правильно реагувати, щоб ми не накоїли якоїсь біди? Тому що часто на своїх емоціях ми можемо такого наговорити, такого наробити, що потім ой-ой, мамка, не гарюй.
Знаєш, я завжди порівнюю нашу реакцію, мабуть, із, можливо, гітарою або струнним інструментом. Знаєш, що ви музикант, знаєте, коли струну зачепити, вона буде довго бриніти, так? Тобто, якщо її не зупинити, так? Отже, в нашому, в нашій душі є ось такі струни, котрі кимось зачеплюються і дуже довго бринять. І, можна так сказати, болять. Так? Тому що щось зачепили нас, і це ніяк не дає нам спокою. І, знаєте, крутиться це все в голові, і думаєш, обдумуєш, як же ж вийти правильно з цієї ситуації, і як перестати, так сказати, бриніти так цією струною, що вона вже заспокоїлася нарешті. Як правильно реагувати на... Давайте почнемо, наприклад, з того, як реагувати на критику несправедливу.
Ну, друзі, начнем з того, наверное, що ми живемо з вами в несовершенному мірі. І, казалось би, всі повинні з цим вже звикнутися, з цією мислю, і где-то, соответственно, реагувати на все то несовершенство, яке нас окружает. Поэтому Господь нам готовит совсем другое место. Написано, я увидел новое небо и землю, на которых обитает правда. А что же на нашей земле? На нашей земле кроме неправда. И поэтому, хотим мы или не хотим, мы окружены несовершенными людьми. Мало того, мы и сами несовершенны. Это означает, что ожидать полной справедливости от меня лично или от тех, которые меня окружают, дорогие мои, есть такое интересное философское слово «утопия». В свое время это был коммунизм, так даже, да, считалось. И на самом деле так и произошло. Так вот, ну, всякие там были утопии на этот счет. Так вот, друзья, прежде всего, если бы мы свыклись с этой мыслью, вот, а второе, что преодолеть любые проблемы в этом направлении можно только с помощью Господа, тогда все бы абсолютно поменялось в нашей жизни и наших взаимоотношениях. Вот, поэтому, если вы спрашиваете, как насчет критики, друзья мои, каждый из нас, еще раз повторюсь, это человек, который носит в себе несовершенство. Причем его, чем далее мы духовно растем, тем больше мы видим эту внутреннюю проблему. Что такое критика? Фактически, очень часто, если критика, она такая, ну, скажем, реальная, не...
Обґрунтована.
Обґрунтована, да. Ну, реально я ее называю. То есть, когда реально человек увидел вашу ошибку, ваш прокол и говорит вам об этом, то фактически это ваш друг. Но обычно мы так, да, не считаем, да?
Завжди за ворога вважаємо.
Естественно. Поэтому молитва Суворова, знаменитого полководца, выглядела так. «Господи, сохрани меня от друзей моих, а от врагов я как-то сам себя обезопасю». Да. Да, он был очень мудрым человеком, очень интересным, кстати, человеком. Так вот, друзья мои, и тот человек, который нам говорит правду в глаза, пусть даже без любви, что, к сожалению, чаще всего происходит, тем не менее, мы имеем право на нее отреагировать, просто проверить. Если, особенно вы заметили, в 1 апреля есть такие розыгрыши, я знаю, у нас даже в школе были. Вот, забываешь, что это 1 апреля, и ой, у тебя там спина вся белая. Ты начинаешь снимать пиджак, проверять, и вспоминаешь, что 1 апреля. Ну, а если реально у тебя белая спина, то фактически тот, который тебе сказал, что ты запачкался, он тут тебе друг или враг? Конечно, друг. Пусть он это сказал, неважно каким голосом, неважно какой фразой, но он сказал факт. Тебе надо на него отреагировать. Но мы обычно на критику реагируем обычно всегда плохо. Почему? Как так? Я же старался, я же что-то хотел сделать, я же что-то сделал, да, даже, может, или я вот такой вот заслуженный, там, так сказать, его величество, а тут кто-то, видите ли, мне делает какое-то замечание, да. В данном случае Господь очень часто сбивает просто короны с наших голов, посылая вот таких людей, которыми Он пользуется для того, чтобы обезопасить нас от падения. Потому что написано, гордость предшествует падению. Никто из нас не хочет шлепнуться, чтобы поломать руки-ноги. И Господь этого не хочет, поэтому очень часто Он посылает вот таких людей, которые нас критикуют.
А от бувають люди, які просто підходять до тебе і спеціально говорять критику, яка тебе, або, наприклад, налаштована на те, щоб зламати тебе просто.
Або образити.
Або образити. Як тоді розпізнати, чи з любов'ю це людина, чи це друг? От по факту. Як мені взагалі розпізнати таку критику, яка мене любить, і яка мені хоче просто вставити так палки в колесо?
Ну, смотрите, все очень просто. Вам надо просто проверить свои мотивы. Вот и все. И даже проверить свою реакцию. А почему она такая? Почему, например, она с огнем, да? Значит, получается, что вы защищаете своих внутренних идолов. Свое идолопоклонство, друзья мои, да? Вот, потому что есть такая расхожая фраза при работе в репцентрах и так далее. Все ее хорошо знают, что в грехах мы готовы каяться, но идолов своих мы будем всегда защищать. Понимаете? И в данном случае, если эта критика, как я уже сказал, реальная, то есть вы видите, что человек, сказавший вам это, прав, поблагодарите Господа и этого человека. Но неважно, как он это сказал, правильно, конечно, с любовью, потому что тогда оно намного быстрее срабатывает. понимаете, угу. да? А есть микстура, которую дети очень любят принимать, да?
Солодка.
А есть да, а есть горькая, когда-то нам в школе давали хлористый кальций, то я до сих пор помню этот ужасный вкус во рту. Это такая горечь, никто не хотел, все наберут в рот, потом идут, выплевывают где-то, врачи потом проверяли, ну, это в школе еще было когда-то. И поэтому, если человек подходит с такой, ну, скажем, подслащенной, простите, не подумайте чего-то лишнего, но я имею в виду любовь, угу. вот эта микстура, лекарство, но такое все-таки с любовью, оно очень легко принимается и очень хорошо работает в нас. А если это очень горько, а еще, не дай бог, это не просто таблетки, а, грубо говоря, там вообще куски кальция, да, то кто из нас готов это пережевывать? Угу. Поэтому угу. тут надо очень мудро подходить в данном случае. Но если, как реагировать,
реакция.
Да, угу. как реагировать? Ну, во-первых, вы должны проверить себя прежде всего угу. во свете Духа Святого. 1 Коринфянам, 4 глава, 4, 5, 6 стих, Павел говорит следующее. «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или судят обо мне другие люди. Я сам не сужу о себе». Угу. Опа! Вопрос тогда, ну а кому ты подотчетный? А он тут же говорит, судья же мне Господь.
Угу.
Во свете Господа вы проверяете, и во свете своей совести, но прежде во свете Господа. Если Господь в данном случае молчит, поблагодарите человека и идите спокойно, не реагируйте на это. Хотя я понимаю, вопрос будет у слушателей такой, а как не реагировать? Очень просто, слушать Господа. Теоретически я объясняю простые вещи, но практически дорасти до этого, ой, это надо много времени.
Ну, це те саме, вибачаю, що як струну зачепив, прямо, знаєш, сколка, так кажуть, дуже колко реагує. Тобто, якщо дуже сильно зачепили, значить, в тебе буде агресія. А якщо дійсно все нормально в твоєму характері, то значить все спокійно. Можна
говорючи,
далі
говорючи за струну, якщо вона настроєна правильно, тоді вона брине і гарно звучить. А якщо ні, то вона буде скрипіти і буде вуха боліти від цього. Ви казали за 1 квітня. Я згадав, коли мені сказали, що ось я там завалив екзамен. У мене яка була реакція? Я одразу ж таки засмутився. Тому що думаю, о, ну, у мене погана оцінка. А потім кажуть, ні, ми пошутили. Тебе добра оцінка. І в мене одразу реакція, що я вже радію, тішуся, я вже забув, що мені було погано. Тобто від одного слова настільки міняється мій настрій, моє самопочуття. Тобто я реагую зовсім по-іншому. Тобто ми можемо бачити, як ми можемо своїми словами допомагати ставати кращими одне одному або піднімати настрій одне одному. Говорячи за реакцію, яка була ваша реакція, коли ви відчували, що вас так спеціально ображають, що хочуть з вас, можливо, познущатися, або, можливо, до вас ставились так несправедливо, чи вас в чомусь звинувачували, чого ви не робили? Яка була ваша реакція?
Скажем так, Бог послал, начну как бы издалека, Бог послал мне в жизни бесподобных людей. Самых, что не есть замечательных. Включая моего папу, да, включая моего пастора Петра Антоновича Циону и включая Кима Алексеевича, пастора тоже, который был в нашей церкви, я многому у них научился. Я видел в те времена, как их унижали, как их оскорбляли. Я думал, что на этом все. Ничего подобного. Они шли как трактора. Как говорят, их ничего не могло остановить. Mm-hmm. И я когда-то помню, я молился, Господи, даруй мне вот быть таким. Знал ли я, что меня это ждет, и что моя молитва будет услышана, и Бог мне пошлет такой круговорот, да, что наступит момент, при всем том, что мне часто удавалось, не говорю всегда, часто удавалось правильно отреагировать, был однажды такой момент в моей жизни, когда 3 дня подряд я просил у Бога справедливости в отношении тех людей, которые наделали в отношении дела Божьего очень много беды, очень много проблем. И на 4-й день где-то Господь сказал, подожди, Петя, а ну вспомни свою проповедь. А я перед тем где-то за год или два проповедовал на тему, и там была такая фраза, что когда я судья, то я всегда требую справедливости. Но если я подсудимый, я прошу у суда милости. Да. Угу. И Господь сказал, так вспомни, да, свою проповедь. Вспомнил, а теперь скажи, ты сейчас какую роль ведешь, так сказать, или себя поставил, на какую судьи, ты хочешь справедливости, или окажешься в роли подсудимого, потому что ты не прощаешь. И я понял, что это чревато большими опасностями, потому что тот человек, который не простит, помните, Иисус сказал, будет отдан истязателям, пока не отдаст всего. Я вспомнил это, мне не захотелось быть истязуемым. Я сказал, Господи, все прощаю, благослови их и меня благослови. И вот этот огонь угас. Угас быстренько. Некоторые, я знаю, особенно женщины, говорят, не, мне, чтобы простить, надо там много-много лет. Это все чушь, друзья мои. Это все полная ерунда. Если вы под контролем Духа Святого, вообще прощать это неестественно. Вообще прощать неестественно. Терпеть это неестественно. Но в том-то и радость, что мы имеем сверхъестественные отношения с Богом, и сверхъестественная сила действует в нас, и когда мы даем ей шанс работать в нас, она моментально приводит к полному внутреннему покою, прощению и замечательным взаимоотношениям. Поэтому только Иисус.
Як ми говорили раніше про те, що часто люди, бачачи несправедливість, вони звинувачують у цьому Бога. І часто вони задають такі запитання, ну якщо Бог добрий, то чому так багато зла у світі? Або де Бог, якщо так стається багато терактів? Де ваш Бог, коли в нас на сході там України війна? Mm-hmm. І таких багато дуже запитань, здається, вони риторичні, але все ж таки люди цим живуть і кажуть, що ніби це всьому винен Бог. Ось така їхня реакція. А що ви скажете на це? Чому в світі так багато зла, якщо ж Бог добрий?
Ну, повторюсь, для начала, потом розкажу дуже цікавий факт із своєї житті в відношенні якраз Донбасу. Первое, мы живем в несовершенном мире, и результат этого несовершенства – выбор не Бога, а наш. То есть первые люди в лице Адама и Евы выбрали то, что мы теперь несем. Некоторые могут сказать, ну да, так это же они, а мы при чем? А мы, друзья мои, делаем выбор точно так, как они, каждый день. Я или выбираю зло, или добро, или совершенство, или несовершенство. И в зависимости от этого я делаю выбор, так живу, так поступаю и так далее. Поэтому, друзья, если судил бы нас Бог по справедливости, о чем очень часто люди заявляют, да, вот, то пришлось бы Богу просто уничтожить напросто всех нас. Потому что никто с точки зрения Библии не является справедливым. Написано, все согрешили и лишены славы Божьей. И их язык, помните, там как открытый гроб и все такое и тому подобное. Вот наш внутренний портрет. В плане того, почему вот все это происходит, ну а как же, друзья мои, мы же засеваем ниву своей жизнью семенами зла. Когда-то тот же Аким Алексеевич Лисюк, он говорил любимую его фразу «Браты, добро на добри росте». То есть, если я сею, например, пшеницу, почему я должен ожидать в результате подсолнечник?
Ага.
Если ты засеял неуважение к родителям, а написано «почитайте родителей, и будет вам благо». Будет. За этими словами стоит авторитет самого Бога. И будешь долголетен на земле. Если человек не почитает родителям, почему он потом удивляется, что у него вся жизнь какая-то исковерканная? Да потому что он пренебрег законами Бога. Есть причина и следствие. Он засеял ниву злом. Что ж тут удивительно, что он потом жнет в своей жизни вот то, что он засеял. Поэтому, если хотим жать хороший урожай, надо засевать соответствующими семенами. По Донбассу, например. Я просто приведу сейчас, я понимаю, что сейчас Донбасс может меня слушать, и может кто-то и обидится, но я, дорогие, люблю вас, был, когда началась война, мы много помогали, туда привозили, и я лично привозил не одну тонну продуктов. За 3 года до войны мне на стол легла брошюрка одного брата из Луганска. Вот. Он был редактором какой-то светской газеты, но уверовал в Бога, и он в этой брошюрке написал следующую фразу. «Я считаю на основе Библии», это его слова, приблизительно оно так звучало, я не помню дословно, «я считаю, что Бог обязан наказать Донбасс». Почему? Он же там живет. Он дальше объясняет. «Я не слышал такого мата и таких проклятий с именем Бога нигде на Украине, как на Донбассе. Я понимаю, что хулить Бога – это последнее дело. Мы обязаны, то есть Бог обязан в силу своей справедливости разобраться с такими людьми, которым он так многое дает, а они за это его хулят еще». Я когда прочитал, думаю, ну, брат, ты хватил. И про себя начал думать так, ну, а как мог бы Бог наказать Донбасс? Нас тут, в Карпатах, да, то тут есть хоть ветра сильные какие-то, землетрясения, помните? Часто. Ну, да, в 76-м году было землетрясение, такое хорошенькое. Потом реки поднимаются, выходят из берегов, ну, пруд наш и так далее. Ну, а там что? Все тихо, все как-то, и гор нет, не трясет, цунами близко тоже, чтобы было где-то. Как? А оно грянуло. И я понял, что с Богом шутить нельзя. Написано, Бог осмеян не бывает. Что человек посеет, то и пожнет. И поэтому за такие богохульства я еще считаю, что Бог очень милостиво поступил с этой частью Украины. Надеюсь, что они осознали и теперь будут благодарны Богу.
Зараз згадується мені слово Ісуса Христа, який сказав, що за кожне слово, погане воно чи добре, людина дасть звіт перед Богом. І задумуюся часто за кожне слово, тобто за все, що ми говоримо. Добре чи погано, ми дамо звіт перед Богом. Все ж таки звіт він дається. І так само Христос сказав, що те, що посіє людина, те воно буде жати. Тому що добре дерево, воно родить хороший плід, добрий плід. Правильно. І погане дерево, воно, звичайно, чи родить поганий плід. За плодом пізнається це дерево, так?
Так, дійсно, слухаючи цю історію, я розумію, що ми живі тільки по Божій милості. 100%. Тому що, насправді, дійсно, вся Україна, вона давно або глибоко пов'язала у гріхах. У нас дуже багато є і атеїстів, ті, які противляться Богові. Навіть в нашій області, там ближче до Карпат, є багато окультизму, люди, які прямо поклоняються дияволу. Але ми розуміємо, що ми просто помилувані Богом. Ми цього не заслуговуємо, ми нічим не краще. Просто ми живемо як можемо для того, щоб служити своєму Богові. І рухаємось далі. Я коли відчуваю якусь таку реакцію, то я думаю, що, можливо, в мене неправильна реакція. Або сильно гніватись, напевно, це гріх. Тому в мене запитання до вас, чи гнівався колись Ісус, і чи являється гнів гріхом? Як ви вважаєте?
Чимось поганим, може, навіть.
Дело в том, что, ну, скажем так, коротко, если гнев не может быть грехом, потому что Бог гневается, а Бог безгрешен.
Ага, да,
формулу поняли, да? Но написано в Библии, гнев человека не творит правды Божьей. Вот в чем проблема. Проблема не в том, что мы гневаемся, а вот то, как мы это делаем и за что. Вот тут уже очень часто катализатором гнева выступает наша греховная натура.
Гневайтесь, это не грешить, так?
Да, поэтому написано, да, гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем. То есть мы должны налаживать наши взаимоотношения, чтобы гнев их не разрушил.
Тобто гнев на несправедливость – это правильная реакция.
Это навіть, нормальная реакция.
Я гневом реагую. Але ще я повинна робити далі, щоби от гніватися не гріш, і нехай сонце не заходить у вашому гніві. Тобто, давайте так, скільки повинен жити наш гнів до заходу сонця, якщо я не помиляюся?
Ну, скажем, да, желательно, чтобы еще раньше, потому что если даже с утра ты до вечера гневаешься, то вы представляете себе, ну, вот вы же знаете, да, факты, и то и в Америке периодически, то еще где-то в какой-то стране, какой-то парень, что-то ему поставили, плохую оценку, или что, он взял автомат, зашел в класс и порастрелял, а вечером он может сказать, ну, я все, утих в своем гневе и так далее,
гнев, да.
А что с трупами делать, вы понимаете, да. Поэтому фактически всякий человеческий гнев не творит правды Божьей. Мы не можем быть справедливыми судьями, любой человек не может, потому что, во-первых, ты не знаешь, почему этот человек это сделал, этот грех, то есть это преступление и так далее. Ты не знаешь, как он был воспитан, какие у него мотивы вообще, какие у него фобии, страхи, и все такое вообще, и что его к этому подтолкнуло. А Бог знает, Бог может. Поэтому справедливый суд только Божий. Поэтому мы фактически как на роль судьи ну уж никак не годимся. И поэтому наш гнев очень часто, он имеет корни несправедливые. Нас меньше всего интересует, может, человека боль дикая, да? Я знаю, когда человек, я видел просто на моих глазах, человек упал, пролетел 4 этажа, он был полностью разбит, ему сшили печень, и когда наркоз отошел, он в своей этой боли, он рвал на себе швы. 4 медсестры еле его удержали, пока ему укололи обезболивающие и так далее. Я потом говорю: «Коля, ты что творил?» Он говорит: «Я ничего не помню». Понимаете, то есть и человек, ну, который якобы нам сделал боль какую-то, да, или себе, или нам и так далее, он очень часто, находясь в такой вот агонии, может сделать, ну, наломать кучу дров. Поэтому мы не должны спешить судом. Но если мы, как вы задали вопрос, таки разгневались, мы должны, ну, естественно, все знают прекрасно, мы должны подойти к Господу и сказать: «Господи, что мне делать дальше?» Да, какая должна, конечно, какая должна быть реакция. Чаще всего, скажу, ну, рецепт, который обычно рекомендую всем женщинам, потому что они более эмоциональны, только по этой причине. Грешны все, просто женщины более эмоциональны, такими их создал Господь, и слава Богу. Вот.
Я не заперечую, это вообще правда.
Да, то я всегда советую одну вещь в таких случаях: отречься от этих мыслей и чувств, которые не от Бога. Потому что от Бога приходит к нам, написано, плод же Духа, Галатам 5:22, любовь, радость, мир и так дальше. Но эти главные три состояния. И поэтому, когда мы приходим к Богу, мы молимся, перекладываем это на Него, потому что Он говорит: «Мне отмщение, я воздам». То есть я суд должен тут же переложить на Господа и сказать: «Господи, я не судья, судья Ты». А мы очень часто, ну, это не делаем, правда? Мы считаем, что мы доросли до того состояния, чтобы навести, так сказать, порядок, как мы, как мы видим. А нет, написано, Иаков говорит: «Вот, братья, судья стоит у дверей». И сейчас он зайдет в зал этого суда. Зал суда – это вселенная, да? И ты окажешься на суде, на скамье подсудимых. Ты не будешь вот тут стоять перед Богом как судья, потому что Он судья. И подумай, что тебе Иисус скажет за то все, что ты тут накопил в себе. О, дорогие мои, сколько будут людей каяться, для некоторых будет поздно.
Так, тому я розумію, що гнів – це ще не гріх. Така може бути реакція,
да.
Але важливо, що ми далі з ним робимо. Тому що якщо ми його не контролюємо, то це вже виливається вже якісь погані вчинки, коли ми вже на емоціях можемо наробити дуже багато біди.
Нагадую, що ви слухаєте сімейну біблійну годину. Також сьогодні у нас у студії гість Петреску Петро Михайлович. І ми говоримо про нашу реакцію на зло, можна так сказати, так, на все те, що оточує. Як на російській є такий вираз «ізвні», так, воно заходить в нас, так? Іноді щось таке потрапляє в нас всередину, що не дає потім спокою, не дає нам, оця струна, вона бринить, і ніяк не може заспокоїтися. Говоримо про те, як все ж таки заспокоїти себе, як реагувати правильно. Взагалі говорили зараз про те, чи правильно, коли людина гнівається. Дякую за відповіді. Перемикаємося на таку малесеньку паузочку. Не покидайте наш ефір. Ми з вами.
Для створення сім'ї потрібно двоє, а для її руйнування достатньо і одного. Сімейна біблійна година. Програма про те, як створити і утримати щасливий та міцний шлюб.
Нагадаємо, що це сімейна біблійна година, і номер нашої студії 0800 30 14 13. Також у нас є Viber і Telegram за номером 099-228-2808, а також трансляція в Фейсбуці на сторінці Радіо М і Сімейна біблійна година. Можете нас дивитися і задавати свої запитання. Отож, я сам почув і вияснив для себе, також для кожного з нас, що гніватись – це ще не гріх, це ще не погано, але погано, коли ми це вже не контролюємо, коли даємо волю почуттям, і тоді ми можемо наробити дуже багато біди. Я згадав історію про Ісуса, коли Він прийшов до храму, і Він там побачив, що там продавці продають там голубів, продають багато чого різного, і Він каже: «Ви з дому молитви зробили вертеп розбійників», тобто просто зробили бізнес з того місця, де потрібно поклонятися Богові. Тобто в нього була така реакція гніву, або він там все порозкидав і всіх повиганяв звідти. І тому подібне. Думаєш, погано зробив? Ні, він навпаки добре зробив. Він очистив Дім Божий від цього всього. Тому я так бачу і розумію, що святість, вона дуже різко реагує на гріх. Або їй вона дуже не подобається, або навіть її нудить. Святості погано від того, що вона бачить гріх. Тому якщо ми бачимо гріх і нам погано, то все добре, тому що це означає, що в нас є, що в нас є святість. Так само можна сказати про інше. Якщо я не палю або я не курю, так? І я чую запах тютюну, то мені що? Мені погано. Тому що в мені його немає. А для того, хто палить, йому нормально, для нього це приємний або звичний запах. Тому якщо я буду чистий, тоді для мене буде огида, їхній бруд, да, або те, що вони роблять. І навпаки, якщо мені це все добре, то значить, що я так само в цій же самій багнюці. Отож, ми рухаємось далі, говоримо про реакції.
Хотіла б поговорити якраз про реакцію на заздрість, але не заздрість у твою сторону, коли тобі заздрять. Як себе поводити в такій ситуації? Тому що я розумію, що це якось приносить якийсь, моє життя, дискомфорт, мабуть, коли мені заздрять дуже сильно, і це видно по людських реакціях, словах, іноді тобі навіть це в очі говорить про те, що ось ти купив будинок, а за які гроші ти це купив, і людина шукає постійно якогось такого підводного каменя, знаєте, щоб потім якось тебе, можливо, попозорити перед іншими людьми, або виставити в поганому світлі, те, що, може, це якісь гроші нечисті, можливо, десь ти їх вкрав, не знаю, що, ну, звідки їх достав. І так буває із, як сказати, з різними речами. Навіть саме ти купив чи машину, чи, не знаю, якусь нову річ, телефон мобільний, не знаю, будь-що. Тобто, людина, яка бачить це, спостерігає за тобою, потім від цієї людини дуже багато критики, якоїсь такої навіть утопаючої критики, коли ти вже не знаєш, як відмахатися, відбитися, і взагалі, яка реакція повинна бути людина. Можливо, це якось хочеться спочатку себе захистити, виправдати, навіть правильніше слово. Як реагувати також на це?
Ну, первое, человек, который завидует, я понимаю, что я сейчас скажу тоже неудобную вещь, к нему надо относиться, как врач относится к больному, у которого уже началась гангрена. То есть с великим сочувствием, потому что зависть, она съедает, понимаете, человека внутри. Он лишен покоя. О каком счастье, о каком мире может идти речь, да? Поэтому таких людей надо только и только пожалеть, посочувствовать и даже полюбить. Если, я понимаю, это в идеале, это умеют только сильные духовные люди.
А в інших приносить, іншим це приносить такий смуток, я сказала, дискомфорт, це ще легко сказано,
да.
Тому що це реально, ти почуваєш себе, як ніби ти десь щось украв, у когось незаконно щось зробив, і ніби навіть відчуваєш свою провину. Інколи, знаєте, це як атака зі сторони сатани, ніби ти в чомусь винен. И ты повинен себе почувати дискомфортно.
Ну, смотрите, я уже говорил, что вокруг нас полно несовершенных людей, и эти несовершенства проявляются в разных сторонах. И одна из сторон вот такая, да, это вот зависть, скажем, да, которые завидуют, потом укоряют, что-то подозревают, как результат производной зависти, там, всякий и гнев, и что ты только не хочешь, да. Но как мы должны реагировать? Если я скажу великодушно, то это будет как раз то, что я хочу сказать, потому что я читал много очень интересных реакций, в том числе и великих даже композиторов, на зависть. Ну, например, вот я маститый композитор, ну, Пуччини был такой тоже, автор опер и так далее. И однажды подходит к нему такой молодой, тщеславный, там, как говорят, петушок такой, да, вот, и начинает ему говорить: «Джакомо, ты уже постарел, мол, от тебя ожидать уже нет смысла ничего, да». Говорит: «Мне, наверное, придется написать траурный марш для твоих похорон». Вот. Ну, Пуччини был великодушным человеком в данном случае. Он говорит: «Да, ты можешь написать вот марш такой траурный на мой похорон, потому что, скорее всего, что я скоро, наверное, и умру. Но это будет впервые в истории случай, когда марш освищут. Потому что плохие оперы обычно освистывали, да? Вот так и это дело. Понимаете, когда мы реагируем великодушно, или, я скажу, лучший христианский вариант, с юмором. Если великодушно, то с юмором. Мы нейтрализуем это дело. Но идеальный вариант – это со смирением. И я приведу вам пример. Был такой на Донбассе замечательный проповедник Татарченко. Вот, 60-е, 70-е годы. И однажды его в КГБ, и часто он туда попадал, и давай там один КГБист решил просто его унизить. Он говорит: да что вы из себя там делаете? Вы ездите, мол, по церквям, там проповедуете. Да кто вы такой? Ваш отец же был простым сапожником. Слушайте ответ Татарченко. Он просто понимал, что это стрелы, которые начинают лететь ему в голову. Угу. Да? Что он сделал? Он пригнулся. Смирение дает нам шанс ниже сделаться, и все эти стрелы пролетают над нами, нас не цепляя, друзья мои. Он говорит ему такую фразу: уважаемый, мой отец даже не был сапожником, он просто намазывал подошвы клеем, он даже не был мастеровым. После того, как он вот так вот еще смиренно, да, сказал, тот просто остановился, ему не было что сказать на это. Понимаете, он занял смиренную позицию, и все. И когда вы смиритесь в этот момент, вы лишаете человека буквально дара речи. Он уже не знает просто, что вам говорить. У меня было не раз вот такие случаи в жизни, когда я занимал смиренную позицию, и тут же конфликт буквально... Моментально, да, исчезал. Просто этот огонь, как что-то потушило, и все, как загорелось, так и потухло.
Іноді мовчання можна багато що сказати, виявляється.
Так, дійсно, я згадую одну історію, про яку ми говорили, про те, що свого часу, коли Ісаак проживав в одному місті, то Бог його дуже сильно благословив. І аж так, що він став багатшим за всіх людей, які проживали там. І йому так заздрили, що його навіть вигнали звідти, і так сказали, що ми не можемо бути разом з тобою, тому що ти став набагато багатшим за нас. Тобто йому так заздрили, що його просто вигнали. І ще я згадав ще одну таку фразу, що один брат сказав так, що мене Бог дуже сильно благословив. І я хотів би дуже цим поділитися з кимось про це поговорити, комусь це розповісти, але немає кому. Чому? Тому що всі мені заздрять. Тому що всі по-іншому якось або неправильно реагують, по-іншому сприймають мене і все те, що мені Бог дає. І дійсно це дуже, як ви кажете, плачевно, або таким людям потрібно тільки поспівчувати. А тож ми рухаємось далі. Як реагувати на біль або коли комусь дуже погано? Я пригадую історію про Йова. Перейшли його друзі. Спершу вони були в шоці, вони мовчали, потім вони, друга їхня реакція, вони почали якось співчувати, щось йому радити, а потім їхня реакція, вони почали його звинувачувати. Як правильно реагувати, коли ми бачимо, що комусь погано?
Як комусь погано?
Так, да, комусь погано. Як мені реагувати, що в когось є біль?
Ну, смотрите, ідеальний образ, який предначертан, наскільки я помню, це 10 глава Луки, образ доброго самарянина. Понимаете, по идее, самаряне и иудеи, они же не сообщались. Это были, по минимуму, где-то столетняя была между ними вражда. С поколения в поколение наверняка она могла и нарастать. И представьте себе, он идет и видит иудеев. Иисус специально ввел этот образ, свою притчу. Он видит иудея, которого побили его же разбойники, ну, из того же народа, да? И вот самарянин идет, увидел, он не спрашивает паспорт, он не спрашивает национальность, он не говорит ему, а чё ты шел из Иерусалима в Иерихон, да? А то твои тебя побили, так тебе и надо, да, и так далее. Он просто молча садит его на своего ослика, возливая вино и елей, это на то время анестезия такая была, ну, помощь первая, скажем, и отвозит в гостиницу. Понимаете, друзья мои, Иисус просто показал вот эти самые замечательные отношения, которые должны быть между нами, в силу того, что мы созданы по образу и подобию Божьему. И в каждом из нас где-то доживет вот эта планочка, высокая планочка, по которой мы понимаем, должны жить. Но мы себе ее понижаем до нашего уровня, как нам хорошо, и переступаем через все законы Божьи. Но этот образ остается. Увидел тому, кому больно. Я вам приведу сейчас шикарный пример из жизни Достоевского. Увидел, пойди и помоги. Вы знаете, ну, кто читал про Достоевского, он пережил фактически предсмертные моменты, когда ему уже был надет мешок на голову, и должны были в него стрелять. И тут прозвучало помилование, и он отбывал там наказание, в ссылке и так далее. Но вот он возвращается сюда, и он смирился перед Богом, я имею в виду уже в свой город, смирился перед Богом, Бог начал очень здорово работать в его душе, он написал потрясающие произведения, я думаю, что все вы их знаете. Вот. И в результате что происходит? Он идет по улице, и вдруг налетевший на него бедняга, человек, потому что потом выяснилась ситуация, ему дает по голове такого тумака, что тот бедняжка упал, по-моему, даже. Тут же городовой моментально схватил, тут же суд устроили и так далее. И Достоевский говорит: дорогие, я против него иска выдвигать не буду. Как? Вы же получили по голове. Он говорит: попробую сейчас воспроизвести дословно. Я до недавно еще помнил эту фразу. Угодно было судьбе, чтобы я прошел этой улицей, и чтобы этот человек, у которого в жизни настолько нужда его довела до беды, до несчастья, до голода, что он свою злобу и отчаяние решил выразить вот таким вариантом. И угодно было судьбе, чтобы этим человеком, на котором он удовлетворит вот это, оказался я. Поэтому я хочу вам сказать, я к нему претензий никаких не имею. Мало того, прошу приобщить к делу, что я ему даю от себя 3 рубля. Представьте себе, по тем временам корова стоила 10 рублей. Понимаете, что это за сумма? Говорит, 3 рубля, чтобы он, выйдя отсюда, мог что-то поесть и так далее и тому подобное. И когда, через 3 дня он, его выпустили, но присудили ему штраф, по-моему, если я не ошибаюсь, 12 или 13 рублей. Достоевский подождал, пока его выпустят, и потом дал ему эти 13 рублей, чтобы он уплатил штраф, потому что иначе это была беда. Откуда такие деньги у такого человека, да? И это был бы худший вариант, худшее развитие. Понимаете, другой случай, тоже Достоевский. Я в восторге вот от таких людей, которые были пленены Евангелием и которые нам оставили шикарные уроки, как поступать в таких ситуациях. Он буквально приехал тоже после этой тюрьмы, вот, и смотрит, стоит бедняга слепой и просит подаяние. Он по карманам, а сам еще никакой, да, и ничего у него не было. Он подошел к этому человеку, обнял его и сказал: «Брат, прости, у меня ничего нет». Слепой заплакал и сказал: «Ты мне дал больше всех, меня никто не обнимал». Меня никто не называл братом и тем более никогда не просил прощения за то, что не имеет что дать. Ты мне дал больше всех. Угу. Друзья мои, оказывается, мы можем обогащать друг друга и очень сильно. Но дай Боже этим воспользоваться.
Да, действительно, цікаві дуже історії, особливо перша. Він дійсно поступив так дуже великодушно, що він не просто простив, але ще й дав кошти на покриття тих всіх витрат. Отож,
тут згадується якраз фраза Ісуса Христа: «Плачте з тими, хто плаче, і радійте або тішитеся з тими, хто тішиться».
я собі не уявляю, яке треба мати серце, щоб так відреагувати, як відреагував він. Тому в мене запитання до вас, де нам черпати такого миру чи такої мудрості, щоб так спокійно, так, можливо, правильно реагувати на такі різні проблеми в житті?
Ну, тот же Достоевский, он в своих произведениях «Преступление, наказание», «Братья Карамазовы» и так далее, даже «Идиот», он четко подчеркивает Евангелие. Когда он попал туда, в те лагеря, в тюрьмы, то жены декабристов подарили ему Евангелие, которое его поменяло. И поэтому в своих произведениях он всегда делал акцент на ту книгу, которая поменяла его и поменяла многих. Она и сегодня работает так же сильно, только у Господа. Он центр Евангелия.
Так, добре, щиро вам дякуємо за такі цікаві, змістовні поради. Можливо, ще якісь є, можливо, чи побажання для наших слухачів, чи ще якісь декілька слів, то, будь ласка, і будемо завершувати.
Ну, слушателям я би, мабуть, предложив дуже просту і цікаву річ. Всі знають русську і українську пословицю, яка звучить так: «З ким поведешся, того наберешся». Да? «З ким поведешся, того наберешся». Так вот, друзья мои, человек, который дружит с Богом, он набирается от Господа. Если вы с самого утра смотрите, простите, скажу откровенно, новости, где наши вышестоящие, к сожалению, поливают друг друга грязью или усугубляют ситуацию словесности своей до тупиковых, то, конечно, друзья мои, у вас постоянно и будет ощущение тупика. А если вы пообщаетесь с Господом, мы знаем из истории библейской, что Моисей второй раз, когда сносил скрижали с горы, написано, его лицо сияло, он даже не знал об этом. Хотите ходить сияющими лицами? Пожалуйста, с утра на гору к Господу. Я имею в виду в молитвенное общение, разбор слова, наполнитесь Богом, а потом идите и сияйте. Помоги вам Бог.
Так, дійсно, щиро дякуємо. Бажаємо всім, щоб ви сіяли, сіяли добротою, теплом, радістю, щастям для всіх окружаючих, щоб всі дійсно наповнялися саме цим, що ви є наповнені.
Нагадую, що з вами була сімейна біблійна година, також в студії був Олександр і Надія Пастушак, і наш гість Петреско Петро Михайлович. Дякуємо за такі вичерпні, гарні відповіді. До наступної зустрічі, прощаємося з вами ненадовго.
До побачення, сіяйте.
Дякую за пізнай себе, актуальні сімейні теми, подорожі у часі і занурення у біблійні історії. Сімейна біблійна година. Пізнавай Бога разом з нами.
Якщо вас зацікавила тема передачі або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.